Радио «Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о создании комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Возглавит комиссию руководитель администрации главы государства Сергей Нарышкин. В состав комиссии вошли 28 человек, в том числе представители администрации президента, МИДа, ФСБ, службы внешней разведки, Минюста, Государственной думы, Роснауки. Заместителями председателя комиссии назначены замглавы министра образования и науки России Исаак Калина и помощник руководителя администрации президента Игорь Сирож, ответственным секретарем, начальник департамента управления президента по внутренней политике Иван Демидов. Президент неоднократно заявлял о недопустимости фальсификации истории, в том числе Великой Отечественной войны. Новая структура при главе государства получит право запрашивать и получать необходимые материалы от федеральных органов власти и власти субъектов федерации, общественных организаций, а также приглашать на свои заседания их представителей. О том, не станет ли созданная при президенте комиссия по борьбе с фальсификацией истории органом цензуры для исторической науки, мы говорим с историками Роем Медведевым, бывшим народным депутатом СССР, и Никитой Петровым, заместителем представитель историко-просветительского общества «Мемориал», они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Роя Александровичу. В чем, по-вашему, необходимость создания подобной комиссии по противодействию попыткам фальсификации отечественной истории? Вам слово. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, необходимость такой комиссии у меня не вызывает сомнения, потому что комиссии по национальной истории существуют во всех крупных странах. Во Франции, в Германии, во всяком случае, после войны была создана такая комиссия. В Соединенных Штатах существует такая комиссия, в Китае существует такая комиссия, в Японии, в Советском Союзе такая комиссия существовала. В Российской империи такая комиссия была создана еще Александром Первым, и во главе нее фактически стал Карамзин, писатель, потому что Александр Первый оказался в положении нелегитимного императора. Его отец был убит, и Петр Третий, его дед, тоже был убит, и как бы он оказался в очень трудном положении с точки зрения легитимности власти. Эти комиссии во всех странах работают, они называются примерно так, комиссии по национальной истории, они работают в закрытом режиме, состав этих комиссий никто не знает, и такая комиссия нужна у нас, но меня удивляет, во-первых, название, во-вторых, канцелярский стиль этого указа абсолютно неубедительный, и состав комиссии объявленный тоже вот меня как историка ничем как бы авторитетным для меня не представляется. То есть комиссия такая нужна, и она нужна по многим причинам. Допустим, нужно определять или утверждать учебники для школ с начальных классов. Все-таки учебник для школьника должен быть утвержден государством или одобрен как-то государством, или какие-то версии должны быть. Второе – это понятие легитимности режима. Это тоже функция национальной истории во всех странах. И третье понятие, которое выражается громкими словами «суд истории». Существует суд истории, и мы историки не судьи, но мы свидетели истории. И мы должны быть правдивыми свидетелями, и за этим кто-то должен, ну, это как-то оценивать. Но вот вариант этого указа, опубликованный, мне кажется, очень неудачным.
Тот же вопрос Никите Петрову, заместителю председателя историко-просветительского общества «Мемориал», он тоже на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Никита Васильевич. Согласны ли вы с Роем Александровичем, что создание такой комиссии добавит легитимности действующему в России режиму? Вам слово.
Добрый вечер. Нет, я, честно говоря, так не думаю. И потом Рой Александрович немного перепутал. Эта комиссия совсем не для изучения истории. И из ее названия ясно, что она как раз создана для противодействия попыткам якобы имеющейся фальсификации истории, причем в ущерб интересам России. С моей точки зрения, это очередная бюрократическая инициатива, и, по сути, мы видим мертворожденное дитя. Звучит, конечно, название комиссии грозно, но судя по тому положению, которое утверждено также президентом по комиссии, это еще один, в общем, бесполезный совещательный орган при президенте. И единственное, что можно отметить как некое положительное, этот указ ставит крест на другой зловещей инициативе, которая совсем недавно всячески будировалась, это подготовка указа и внесение поправок в Уголовный кодекс с предусмотрением наказания за, значит, реабилитацию нацизма, отрицание. Победы и тому подобное. То есть тот проект указа, который недавно публиковался, он, конечно, абсолютно был антиконституционный. А здесь все это введено в рамки некого совещательного органа при президенте, который будет следить за тем, где и что говорится, где и что печатается. Но, если честно сказать, содержание документа, с моей точки зрения, абсурдно, потому что, а где, собственно говоря, мы вообще встречали попытки фальсификации истории? Я ни одного примера не знаю, чтобы история фальсифицировалась, кроме того, что мы имели в прошлом. Вот когда мы в институте изучали историю КПСС, это была насквозь фальсифицированная история, безусловно. У нас и сейчас немало насквозь фальсифицированных историй относительно прошлого России, что комиссия будет бороться с теми выдумками и нелепостями, которые есть в школьных учебниках, ничего подобного. Я сразу, Рой Александрович, скажу, что комиссия существует, это и создана вовсе не для того, чтобы утверждать школьные учебники или придать легитимности власти. Это очередная бюрократическая попытка как-то подправить имидж России и как-то реагировать на ту критику, которая существует.
Депутат Константин Затулин, первый замглавы Думского комитета по делам СНГ, член созданной сегодня комиссии по борьбе с фальсификацией истории, ясно представляет себе ее цели.
Я давно занимаюсь этим. Могу себе представить, что речь идет о попытке переоценить итоги Второй мировой войны. Нюрнбергский трибунал и другие трибуналы, суды над нацистскими преступниками и их пособниками. Попытки доказать, что существовала, например, в ходе войны так называемая третья сила в лице бандеровцев на Украине или бойцов латышских, эстонских легионов СС, которые, дескать, боролись против советской армии, но при этом не вместе с Гитлером, а за освобождение своей собственной страны. Я мог бы назвать и другие факты. Я, например, никак не могу разделить пафос Гавриила Харитоновича Попова, ректора Международного университета, прежде первого мэра Москвы, который только что опубликовал книгу «Вызываю дух генерала Власова», в котором пытается доказать, что Власову надо поставить памятник как борцу против сталинской тирании. Если подобного рода идеями будут вдохновляться преподаватели этого университета, где Гавриил Харитонович является ректором, то, на мой взгляд, это повод для того, чтобы обсудить это в нашей комиссии.
Вопрос Роя Александровича Медведева. Верите ли вы в то, что вот создание этой комиссии поставит крест на законопроекте об ответственности за умаление роли СССР в Великой Отечественной войне? Вам слово.
Нет, я думаю, что это решение отменяет предложение Шойгу, которое было действительно антиконституционным, нелепым и противоправным просто, потому что дискутировать, строить разные гипотезы. Мы, историки, имеем полное право. Так, нравится это ли кому ли нравится, это наше свободное дело. Я могу так оценивать, я могу иначе оценивать, и никаких уголовных наказаний здесь нет. Исключением является вот решение Нюрнбергского трибунала. Но это особое обстоятельство, и это все-таки международный трибунал. Такого трибунала по советской истории никогда не было, и предложение Шойгу было абсолютно неконституционным, что ли. А это решение, я согласен с Петром, что это решение бюрократическое, так? Оно не ставит тех задач, которые я бы хотел, чтобы решала какая-нибудь авторитетная комиссия по национальной истории. Но в том, что такая комиссия необходима, я в этом не сомневаюсь. Существует необходимость в каком-то таком вот высокоавторитетном совещательном консультационном органе по национальной истории.
Вопрос Кити Петрову. Допускаете ли вы, что есть риск, что комиссия будет противодействовать попыткам проникновения историков в архивы, как в свое время долго не могли найти секретные приложения к пакту Молотова и Риббентропа? Вам слово.
Ну, судя по составу этой комиссии, в нее вошли довольно авторитетные, кстати, архивные руководители, похоже на то, что они будут в комиссии получать прямые директивы, какие документы надо пускать в оборот, а какие не надо. Я честно скажу, я не считаю необходимым, чтобы в государстве существовала комиссия по истории. Не надо указывать историкам, как изучать историю, и тем более не надо задавать им направление этого изучения. Понимаете, мы возвращаемся к тому, от чего мы ушли. Были идеологические комиссии ЦК КПСС, которые терроризировали и писателей, и историков, и указывали, как правильно нужно все понимать. Помните, какую травлю организовало Политбюро против Солженицына, только потому, что он написал правду о лагерях ГУЛАГа. То есть мы что же, к тому же самому теперь возвращаемся? Нам нужен обязательно какой-то государственный орган, который будет учить уму-разуму историков. Это, простите, шаг назад, это возвращение в печальное прошлое. А что касается процесса рассекречивания, который чудовищно затянут и забюрократизирован, то, если мне не изменяет память, кажется, как раз Нарышкин возглавляет и ту комиссию межведомственную, которая занимается охраной гостайны. Так что видите, какое удачное совмещение должностей. С одной стороны, комиссия, которая будет следить за тем, чтобы историки все правильно понимали про нашу историю и не дай бог, писали чего-нибудь такое неправильное. А с другой стороны, он же и принимает решение относительно того, куда идет процесс рассекречивания. Так что, в каком-то смысле, практика рассекречивания в нашей стране, она сейчас тоже антиконституционная.
О том, не станет ли созданная при президенте комиссия по борьбе с фальсификацией истории органом цензуры для исторической науки, мы говорим с историками Роем Медведевым, бывшим народным депутатом СССР, и Никитой Петровым, заместителем председателя историко-просветительского общества «Мемориал». Они оба у нас на прямой телефонной связи. Философ Игорь Чубайс, директор Центра по изучению России Университета дружбы народов, противник администрирования в науке.
Наука устроена так, что она сама решает, что есть фальсификация, что есть подлинное, что ошибочное. Если создаются какие-то административные структуры, которые будут это решать, это показатели какой-то болезни, власти, какой-то несостоятельности, совершенно неправильный ход. Тем более, что в нашей истории уже была такая ситуация, когда у нас запрещали кибернетику, запрещали генетику. Теперь какие-то исследования будут объявлены неправильными и будут запрещены. Никто не имеет монополии, никто не может приватизировать истину, тем более не может приватизировать историческую истину власть. Это симптом очень серьезных проблем, которые переживает наше государство и наша власть.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, не станет ли созданной при президенте комиссии по борьбе с фальсификацией истории органом цензуры для исторической науки, мы беседуем с историками Роем Медведевым и Никитой Петровым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Да, действительно, эта комиссия станет такой цензурой для истории. Вот историю, если назад вернуться, это ж невозможно, чтобы вернуться и переделать факты, данные, даты какие-то. И вот есть же, как говорится, архивные данные КГБ, сейчас ФСБ, где все секретные данные есть. Их надо просто, как говорится, обнародовать и сделать учебник истории раз и навсегда. О войне, о как происходила революция, ну, то бишь переворот в 17-м году. И ничего не умалчивать. Вот был, допустим, были бандеровцы, они были. Был Власов генерал, он был, хорошо это или плохо, это факты, от них никуда не денешься. И вот у меня такой будет вопрос по поводу этого. Понимаете, дело в том, что, как сказать, надо создать такой учебник эталонный, это, допустим, учебник истории эталон.
Вопрос Роя Александровича Медведева. В свое время вашу книгу о Сталине также шельмовали, обвиняли в фальсификациях истории. Как вы тогда отвергали эти обвинения?
Ну, я просто опубликовал эту книгу за границей. Я не пытался даже полемизировать с моими оппонентами в Советском Союзе, потому что это было бесполезно. Эта книга была издана во всех странах почти на 20 языках, и она какую-то определенную роль сыграла. Но, понимаете, нельзя путать две вещи. Вот я согласен с Игорем Чубайсом, что абсолютно нельзя цензурировать или направлять науку, но есть такая вещь, как школьный учебник истории для начальных, допустим, классов. Я сам учитель истории, не только как бы историк. Вот передо мной стоит вопрос Киевская Русь, даже не современная история, а Киевская Русь, Ярослав Мудрый. Ярослав Мудрый считается великим князем и его изображение на киевских денежных знаках. Но Ярослав Мудрый был не старшим сыном, а младшим сыном. И прежде чем он занял киевский престол, он убил трех своих братьев, которые были удельными князьями, менее как бы занимали высокий пост, чем киевский престол. Я как учитель истории этого рассказывать не могу. Как ученый я это пишу. И это в крупных научных исследованиях в Потиевской истории написано, как Ярослав Мудрый пришел к власти. Но в учебнике истории тоже Украины он герой. И нельзя детям преподавать, вот многие страницы истории детям преподавать нельзя. Понимаете, и за этим нужно следить. Тут ничего не сделаешь, понимаете, это определенный уже образовательный закон. Поэтому нельзя путать науку и образовательный процесс, который в контроле и руководстве нуждается.
Вопрос Никите Петрову, вот зампредседателя новой комиссии, замглавы министра образования и науки Исаак Калинов в свое время лоббировал учебник Филиппова, где Сталин был объявлен эффективным менеджером. Считаете ли вы, что вот подобная как раз идеология и возобладает в работе самой комиссии? Вам слово.
Думаю, что да, потому что это, собственно, и есть те самые новомодные теории о том, что история России как-то имеет тождество с историей СССР, и это почти одно и то же, а поэтому и руководители СССР, они уже как будто бы легитимны. Вот вместо того, чтобы четко дать ответ на вопрос, что такое СССР, что это за преступное государство, какими преступными методами оно действовало, те чудовищные репрессии против народа. Вместо этого мы снова начнем кормить школьников вот такими сладкими байками. Меня, знаете, по большому счету другое удивляет. Вот за 90-е годы было издано множество сборников документов, в которых самые чудовищные бумаги, самые кровожадные бумаги советской власти были напечатаны со ссылкой на архивы, вполне научно, вполне, значит, с комментариями, но удивляет, как теперь всю эту махину, значит, подверстать под подобные указы. Дело в том, что Международный фонд демократии, созданный Александром Яковлевым, издал 50 с лишних томов этих документов. Их уже нельзя убрать обратно в архивы, их уже нельзя не видеть, понимаете? И получится, что комиссия начнет воевать с собственной историей, начнет опять прятать факты, начнет замалчивать эти факты, давать какие-то ложные объяснения, так как это сделано в учебнике Филиппова. Там ведь на самом деле речь идет не о фальсификации истории. Фальсификация – это когда выдумываются факты. Речь идет о неких интерпретациях, которые, по сути, свои аморальны. Но боюсь, что комиссия будет бороться на самом деле не с фальсификациями, которых я, как еще раз повторю, я просто не знаю примеров даже фальсификации, а пример будет воевать с интерпретацией тех фактов, которые уже всем и давно известны.
Депутат Сергей Марков, член Думского комитета по делам СНГ и член вновь созданной комиссии по борьбе с фальсификациями истории, призывает отделять политику от исторической науки.
В том, что касается фальсификации истории, там нет ни одной исторической проблемы. Там все проблемы политические, поскольку это же не ошибки историков. Фальсификация истории – это политическая проблема, когда есть политический интерес фальсифицировать историю. В частности, один политический интерес есть в сохранении недемократической политической системы в Эстонии и Латвии, когда этнические русские, по сути дела, объявлены людьми второго сорта. В результате в парламенте оказались ультранационалисты, и они заинтересованы в сохранении этой системы. Чтобы сохранить, они объявляют русских наследниками оккупации. Для этого им нужно показать, что это была оккупация, и русские являются врагами Эстонии. Для этого им нужно доказать, что те, кто убивал русских, в том числе в составе армии нацистской Германии, это хорошие ребята, борцы за независимую Эстонию. Вот с этим интересом случается фальсификация истории Второй мировой войны и героизация нацистских преступников. То же самое происходит в Латвии. Похожее происходит в Украине.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостям Владимира. Во время учебы в институте мне попал журнал «Крокодил» 56-го года. Там дядя Сэм на тройке из Греции, Югославии, Турции злобно, значит, ехал на Советский Союз. Я прочитал эту статью, она вся брызгала ненавистью и злобой, к Югославии. В то время с Югославией были нормальные отношения. Я решил пойти и взять подшивку газеты «Правда» за 40-е годы. Вы знаете, что мне там заявило? Вот этот официальный орган, ЦК КПСС, да, выдавался только по спецразрешению. Потом мне попал белградское издание «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. И мне все стало ясно, какая здесь история и какие здесь историки.
Вопрос Роя Медведева, не превратится ли опять историческая наука политикой, опрокинутой в прошлое? Вам слово.
Ну, понимаете, конечно, историческая наука – это наука, и поэтому мы как бы факты и правильные интерпретации должны добывать, как, понимаете, металлург добывает металлы из руды. То есть фальсификации истории все-таки существует много. Возьмите пример «Ледокол», допустим, так, или все книги, которые пишет этот Суворов, Резун. Фальсификации истории очень много. Фальсификации истории существует и в Соединенных Штатах, в Латинской Америке. Нельзя называть просто преступное государство, раз оно существовало. Это истории, да так любое государство можно назвать преступным. Все государства Латинской Америки можно назвать преступным, потому что они основаны на уничтожении коренного населения. Так, понимаете, история – это невероятно сложная наука, и ей нужно заниматься очень серьезно, и это трудная очень вещь. Нужно дискутировать, нужно допускать любые честные толкования. Но фальсификация – это действительно политическая. Это чаще всего злонамеренная ложь. И мы, историки, с этим встречаемся очень часто. И в советской исторической науке таких фальсификаций было очень много. Весь краткий курс – это сложная фальсификация, так?
Да, тот же вопрос Никите Петрову. Почувствовали, по-вашему, Кремль стремление обелить советский этап истории 20 века, вам слово?
Ну, собственно говоря, только этим сейчас пропаганда и занимается, чтобы примирить нас как-то с той эпохой и объяснить, что не все было так плохо. И, естественно, когда такое идет, сразу же возникает желание замазывать и не придавать гласности позорные факты советской истории. Вот это как раз и есть фальсификация, то, чем сегодня занимается массовая пропаганда. И некоторые историки в том числе. А если говорить о конкретных примерах фальсификации, ну, простите, книгу Суворова «Ледокол» фальсификации на самом деле назвать нельзя по одной простой причине. Мы можем быть не согласны с интерпретацией автора, но он приводит в книге факты. Фальсификация – это выдумка факта. Но я не встречал в его книге выдуманных фактов. У него может быть неточное цитирование. Но тогда нужно смотреть, насколько сознательно он это делает.
Спасибо. Напомню, что о том, не станет ли созданная при президенте комиссии по борьбе с фальсификацией истории органом цензуры для исторической науки, мы беседуем с историками Роем Медведевым, бывшим народным депутатом СССР, и Никитой Петровым, заместителем председателя историко-просветительского общества «Мемориал». Они оба у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы ОМОН разогнал несанкционированный митинг оппозиции, выступивший против нарушений на выборах в Мосгордуму 11 октября. Выборы в России 11 октября прошли с массовыми нарушениями, заявляют в ассоциации «В защиту прав избирателей «Голос». В Сунжинском районе Ингушетии отменен режим контртеррористической операции, введенный утром в понедельник в нескольких селах. В перестрелке с боевиками погибли 3 милиционера, убиты 6 боевиков. В дагестанском городе Дербент прошел митинг сторонников оппозиционного кандидата на пост мэра имама Яралиева. В Москве начались закрытые российско-американские консультации по противоракетной обороне в преддверии визита госсекретаря США Хиллари Клинтон в Россию. Лауреатами Нобелевской премии в области экономики в этом году стали граждане США Элеонор Остром и Оливер Уильямсон. В Москве в возрасте 50 лет скончался известный российский кинорежиссер Михаил Калатозишвили. В Вильнюсе при взрыве в штаб-квартире Литовской социал-демократической партии пострадал один человек. Северная Корея сегодня осуществила запуск 5 ракет малой дальности. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на южнокорейские средства массовой информации. Транспортная прокуратура проводит проверку медицинского обеспечения полетов в авиакомпании «Сибирь». 10 октября в Германии пилот этой компании был снят с рейса «Франкфурт-Новосибирск» из-за наличия алкоголя в крови. В Китае 6 человек приговорены к смертной казни и еще один к пожизненному заключению по обвинению в убийстве и других преступлениях, совершенных во время массовых беспорядков в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе в июле этого года.
Вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, не станет ли созданная при президенте комиссии по борьбе с фальсификацией истории органом цензуры для исторической науки, мы говорим с историками Роем Медведевым, бывшим народным депутатом СССР, и Никитой Петровым, заместителем председателя историко-просветительского общества «Мемориал». Они оба у нас на прямой телефонной связи. Директор Института российской истории Российской академии наук Андрей Сахаров, член созданной сегодня комиссии по борьбе с фальсификацией истории, обеспокоен проникновением идеологии в науку.
Я против того, чтобы политика и идеология вмешивалась в науку. Задача нашей комиссии, как я ее понимаю, как член комиссии, заключается как раз в том, чтобы воссоздать вне всякой идеологии, вне всякой политики, правду историческую. Комиссия сама определит объект изучения, исследования. Но я, как директор Института российской истории, могу сказать, что сейчас немало проблем, которые выходят за рамки дискуссионности и переходят уже в плоскость очень острой политической борьбы на базе истории. И вот это как раз, я думаю, самое неприемлемое не только для российской науки, но для науки вообще. Но вот проблема, связанная с историей Полтавской битвы, юбилей Полтавы, который сегодня отмечается. И в этих условиях суждение о том, что Полтавская победа зачеркнула весь исторический путь Украины, принесла порабощение и прочее, это для меня как историка удивительно.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот Владимир Святой убийца, Ярослав Мудрый убийца. А кто же у нас не убийца? Сталин, что ли? Ведь о нем сказал Черчилль, что Сталин это гений и непоколебимый полководец. Вот, а у меня такая ироническая реплика. Ну вот вызовут Гаврила Харитоновича Попова на комиссию и будут его прорабатывать так месяц. И он их всех переубедит. Ну, Попов-то политик. Вот что эта комиссия вообще может родить? Я вот дилетант в этих вопросах. Но это, не знаю, это кому пришло в голову это все. Но есть история, есть масса книг, есть интернет. Пусть люди читают, вырабатывают собственное мнение, слушают мудрых людей, как Рой Александрович. Вот и все. Что-то в этом не то. Спасибо.
Вопрос Рой Медведев, раз заговорили про Гаврилу Харитоновича Попова, вашего коллегу по съезду народных депутатов СССР. Вот недавно отмечалась годовщина освобождения Праги, 8 мая, и было несколько передач по телевидению, и ни разу не сказали, что Прагу освободили войска генерала Власова. Вот что, по-вашему, считать фальсификацией истории? Вот это или то, что написал Гаврила Попов? Вам слово.
Ну, понимаете, Гаврила Попов, он на самом деле пишет иногда вещи, с которыми я абсолютно не согласен, но это его право, понимаете, никто же не обязывает его книги считать истиной, и никто их не навязывает для изучения, понимаете. Я, как историк, могу высказать свое сожаление, что он берется за работу в таких областях, в которых он не слишком компетентен или почему-то не хочет исследовать этот вопрос по-настоящему компетентно. Но это его право. Он не пишет учебников для школы, понимаете? Я повторяю, что фальсификаций много, и я не полемизирую здесь. В книге не такое много придуманных, просто придуманных совершенно сознательно лживых фактов. Я сам участник войны, я знаю эту историю, и огромное количество придуманных сознательно фактов. И это, понимаете, было в советской истории, придумывали факты относительно Октябрьской революции, участия тех или иных политических деятелей, даже командование там, я не знаю, первой конной армии, которую создавал командаром или военный полководец Думенко приписывали Буденному, например. Фальсификаций таких, к сожалению, много было, и сейчас они происходят. Даже недавняя история, там, я не знаю, российской войны с Грузией уже фальсифицируется. Фальсифицируется история войны в Ираке, фальсифицируется история Афганистана, понимаете? Очень трудно отделить политику от истории, очень трудно. Я просто не знаю метода, каким образом можно отделить политику от истории, особенно новейшую историю. Она вся связана с политикой.
Вопрос Никите Петрову. Какие вот темы в первую очередь рискуют быть закрытыми с началом работы этой комиссии по борьбе с фальсификациями? Тема, например, заградотрядов или штрафных батальонов, вам слово.
Ну, конечно, прежде всего речь пойдет о самом болезненном и чувствительном. Это о войне, о Второй мировой войне. И мы, на самом деле, сегодня в комментариях, в принципе, все эти темы услышали. Это и национальное сопротивление, которое было на окраинах Советского Союза. Это и, конечно же, история, связанная с началом Второй мировой войны. Потому что, например, российский МИД яростно борется, чтобы ни в коем случае не возобладала концепция равной ответственности нацистской Германии и Советского Союза за начало Второй мировой войны. Поэтому здесь тоже, конечно же, будет поле очень острых идеологических битв. Здесь, конечно же, история, связанная с вступлением Красной Армии в Европу и навязыванием советских порядков странам Восточной Европы, то есть процесс советизации стран Восточной Европы и, соответственно, естественно, продолжение советизации Балтийских республик. Ну и, конечно же, здесь всяческое будет замалчивание всех тех безобразий и ужасов, которые, в общем, постигли европейское население с приходом Красной Армии. И безобразие, мародерство и дурное поведение войск, это тоже, конечно же, будет замалчиваться и объявляться фальсификацией. Но здесь я еще хочу вернуться к указу. В нем есть одно ключевое слово. Это в ущерб интересам России. Понимаете? Не всякие фальсификации будут интересовать эту комиссию. Вот если, например, мы будем говорить о 28 панфиловцах, о событиях, которые выдуманы корреспондентом «Красной звезды» Кривицким, то есть о том, чего никогда не существовало, и не было никаких 28 панфиловцев. И это доказано уже историками 20 раз. Но с этой фальсификацией комиссия, я думаю, бороться не будет.
Вопрос Рой Медведева, раз заговорили о начале войны. Вот долго был засекречен договор о дружбе и границах между СССР и Германией. Как, по-вашему, можно будет теперь говорить, что первые три года войны, 39-й, 40-й, половина 41-го, СССР был союзником Гитлера?
Ну, полностью этого говорить нельзя, потому что союзником Гитлера мы не были. Но формально, то есть даже фактически, конечно, мы помогали Гитлеру. То есть мы прикрывали тылы Гитлера. Ничего не сделаешь. Но перед этим западные страны помогали Гитлеру. Мюнхенский сговор был сделан Францией, Британией и Германией. Понимаете? Это политическая, дипломатическая война, которая предшествовала в войне горячей, если можно сказать. Поэтому у Сталина было какое-то дипломатическое, моральное право заключить пакт с Гитлером после того, как Мюнхенское соглашение было заключено. Понимаете? Конечно, неправильно в этом вот указе, я согласен тут с Никитой Петровым, фраза в ущерб России, она совершенно не может служить критерием для оценки исторических фактов. В истории России масса фактов, которые не работают на светлый имидж российского государства. Империя ли это, советское государство, новое России. Понимаете, есть исторические факты, которые невозможно оценить с моральной точки зрения. Вот я приведу вам один совершенно простой пример из истории Отечественной войны, которого никто никогда не писал и не знает. В первый год войны, если человек заболел венерическими заболеваниями, его увольняли из армии и отправляли в тыл лечиться. Потому что больных венерическими заболеваниями в армии быть не должно. А потом нашлись несколько фактов, когда люди сознательно заражались венерическими заболеваниями, чтобы избежать фронта. И тогда вышло распоряжение формировать не штрафные батальоны, а батальоны больных венерическими заболеваниями. И вот эти больные воевали на фронте отдельным батальоном. Никто об этом не писал, это никак ни с моральной, ни с какой точки зрения ни позитивно, ни негативно оценить невозможно, понимаете? Никак не... А вот такой факт был.
Вопрос Никите Петрову. Вот польские историки обвиняют СССР в том, что советская армия не помогла Варшавскому восстанию в течение полугода. Наносит ли этот факт ущерб интересам России?
Ну, сам по себе этот факт наносит ущерб интересам Советского Союза. Если мы поставим равенство между интересами Советского Союза и России, то, конечно, получится печальный факт. Но нужно же учитывать простую вещь, что подобные, собственно, оценки должны рождаться в дискуссии, в свободной дискуссии историков. Польские историки обладают большим количеством фактов, связанным как раз и с Варшавским восстанием, и с тем, где и как была Красная Армия. И это действительно дискуссионный вопрос, потому что с какой-то точки зрения понятно, почему Сталин не, восстанию. Это было восстание, которое было сделано не просоветскими элементами. Это были элементы той буржуазной Польши, которой Сталину была неугодна. Сталин как раз готовил другое, советское и просоветское правительство Польши. Так что, в принципе, здесь вина Советского Союза за подавление польского восстания вполне очевидна. Придумывают разные военные объяснения. Дескать, армия была не готова, нельзя было еще что-то делать, нельзя было переходить и форсировать реку в этот момент. Понимаете, мы не должны к этому относиться болезненно. Мы должны честно и открыто вести разговор об истории и оперировать всей совокупностью фактов. А как это сделать, если у нас даже за военное время архивы засекречены? Как я уже сказал, это антиконституционно. Должны быть открыты все материалы, связанные с советской историей, которые старше 30 лет. И по теме разведки, есть специальные указы на это президента, старше 50 лет. Что, разве эти нормативы выполняются? Нет, конечно. Так что в каких-то смыслах это абсурд и паранойя, что большое количество материалов по истории до сих пор секретны. У наших соседей уже этого нет. Украина занимается массовым рассекречиванием. Все давно рассекречено в Прибалтике. То же самое в Грузии. Мы в хвосте этого процесса.
Философ-публицист Виктор Аксёчис, бывший депутат Верховного Совета РСФСР, ратует за сохранение национальной исторической памяти.
Создание этой комиссии говорит о том, что власть осознала, что вопросы памяти, самосознания национального – это вопрос национальной безопасности. Так же, как человек не может жить без памяти сознания, так и соборный организм, а именно народ, не может быть дееспособным без исторической памяти национального самосознания. В средствах массовой информации и в книгоизданиях регулярно предпринимаются массовые акции по разрушению исторической памяти народа, особенно исторической памяти русского государства, образующего народа, и блокирование возрождения национального самосознания. Можно привести пример Фоменко, который издавался огромными тиражами, почему-то чиновниками навязывался в качестве литературы в вузы и в школы. Другой пример, скажем, неоязычество, книгами которых сейчас завалены книжные магазины, развалы. Так что комиссия, конечно, могла выполнить большую позитивную роль, но такая комиссия не может быть репрессивной. Она не должна запрещать и не может запрещать издание каких-либо книг, но вполне может рекомендовать учебным заведениям не использовать какую-то литературу в качестве учебной литературы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вот вопрос такой ко всем. Вот Записоцкий Александр Сергеевич, ректор СПБГУ, пишет, что на 10 журналистов сегодня в среднем приходится один настоящий, а остальные подчас просто отбросы общества. Так вот, я думаю, что на историки, как и журналисты, бывают и хорошие, бывают и плохие. И теперь вот нам, теперь вот придется слушать, читать и видеть, как этого Эдварда Родзинского, лжеисторика, одного. Вот скажите, пожалуйста, на лугу тут цветов-то много, пусть пишут, пусть люди читают, а уже думают сами. Спасибо.
Падает ли уровень профессионализма российских историков, вот в чем их обвиняет наш радиослушатель?
Ну, он и не был никогда особенно высоким, понимаете? Когда речь идет о новейшей истории, когда речь шла о советской истории, нам, историкам, навязывали определенную точку зрения, и наш профессионализм не мог быть высоким, потому что архивы для нас были закрыты. Кроме того, не надо питать иллюзий, абсолютно не все отражено в архивах. Огромное количество важнейших фактов исторических решений, они принимались недокументированно, они принимались по телефонным звонкам, никаких документов по многим важным очень событиям нашей истории не существует вообще. И это нужно записывать свидетельства, а многие свидетельства просто утерят. Поэтому профессионализм историков, конечно, не очень высок. Но плохих как бы ученых есть много в любой другой науке и в любой другой профессии. Историки здесь не исключение. Всегда есть в науке, в театре, в кино, где угодно. В журналистике есть люди более профессионально подготовленные или более талантливые, есть менее талантливые, есть люди даже, может быть, и продажные. Любая профессия не застрахована от подобного расклада сил.
Тот же вопрос Никите Петрову. В чем угроза дилетантизма именно в исторической науке?
Ну, угроза, безусловно, в том, что вместо серьезного научного анализа, вместо изложения фактов, вместо изложения истории, кстати говоря, сначала с фактологической стороны, создаются легенды, пишутся какие-то совершенно завиральные, легковесные книжки, даже порой со всеми необходимыми научно-справочными аппаратами. Но чаще вообще без указателей имен, без ссылок на архивы, чаще всего такого рода полуисторическая публицистика. Это, конечно же, страшно принижает и историческую науку, и, собственно говоря, престиж историков. Но, понимаете, с этим с помощью комиссии бороться бесполезно, потому что, вот, опять же, возвращаясь к истории, идеологические комиссии ЦК КПСС, сейчас заседания, протоколы этих комиссий изданы с 58 по 64 год, вот отдельный том. Читаем сейчас и смеемся, понимаете? И грустно, с одной стороны, и смешно. Как промывают мозги тогда, как промывали мозги историкам, писателям. Я боюсь, что через несколько лет, я в этом почти уверен, мы будем читать протоколы этой, вот сегодня созданной комиссии, и точно так же и грустить, и смеяться, потому что это нелепо. Мы опять наступаем на те же самые грабли. Вместо того, чтобы просто-напросто дать нормальные ориентиры, дать материалы, дать свободу историкам. И пусть в дискуссиях и пусть в вполне нормальной состязательности в исторических книгах рождается это.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Медведеву. Рой Александрович, вот как историк, скажите мне, вот историк исследует те или иные события исторические или там процессы, анализирует, описывает их и так далее. Но может ли серьезный историк, вот как ваш визави сегодня, сказать, допустим, сделать такой вывод, что там государство, допустим, Урарту или там империя Чингисхана была преступным государством, как он сказал, что СССР это было преступным государством. Это так вот серьезный историк может сделать такой вывод, или же это просто признак невежества полуобразованных людей?
Ну, конечно, для историка такая формулировка была бы совершенно неправильной, потому что государство всякое, государство применяет насилие, и с какой-то моральной точки зрения любое государство можно назвать преступным. Но в истории такие термины, как правило, не применяются, понимаете? В Монголии чтят Чингисхана, и недавно Путин посетил Монголию, и он принимал, глава Монголии, президент, принимал Путина в специальном, ну, дворце, стилизованном под юрту Чингисхана. То есть Чингисхана для нас, русских, преступник, завоеватель и так далее, и так далее, а для монголов это национальный герой. В Узбекистане Тамерлан национальный герой, памятник Тамерлану заменил в центре Ташкента памятник Карлу Марксу, потому что узбеки говорят, а что для нас узбеков Карл Маркс? А Тамерлан создал великое государство и завоевал полмира, понимаете? То есть, конечно, любое государство, да вообще история, и человеческая история будет необъяснима. История любого государства, она полна преступлений. Наполеон что он? Не создал преступное государство. Если верить логике вот моего оппонента, то все государства преступны. К сожалению, история на такой точке зрения не может стоять. Понимаете, история должна оценивать другими совершенно критериями, не нравственными, не религиозными. История и политика, она всегда делается очень, очень трудными методами. Ничего ты тут не сделаешь. Человечество еще не совершенно.
Вопрос Никите Петрову. Можно ли считать Третий Рейх преступным государством?
Вот я как раз об этом и хотел сказать. Я боюсь, что Рой Александрович сейчас как раз ходит под тем несостоявшимся указом насчет реабилитации нацизма. Дело в том, что Третий Рейх – преступное государство, и этого никто не будет отрицать. И критерий в 20 веке совершенно иной. Поэтому пусть не говорят слушатели о том, что любое государство преступное или историки так не могут говорить. Все очень просто. Сталин дал распоряжение подписать декларацию прав человека 10 декабря 1948 года. Не надо было после этого людей посылать пачками в ГУЛАГ. Понимаете, когда государство плюет на собственную конституцию, когда государство превращается в террористический механизм, мы, историки, можем делать такие выводы. Дело в том, что просто Третий Рейх был пригвожден к этому позорному столбу на Нюрнбергском трибунале. Кстати говоря, никто не сомневается в его результатах. Нюрнбергский трибунал вещи назвал своими именами. В отношении Советского Союза такого не было. Но, тем не менее, вся доказательная база о том, что и Сталин творил преступления, нарушая Конституцию страны, и многое-многое другое творилось в нарушении Конституции, и это же было предметом рассмотрения в Конституционном суде в 92-м году, все это подтверждает, собственно, простой вывод, что в 20 веке, когда есть конституция, когда есть международное право, уже могут быть такие критерии, когда мы государство объявляем преступным или нет. И не любое государство преступное. Поэтому в 20 веке мы как раз и можем уже проводить такие дефиниции.
Телеведущий Николай Сванидзе, член Общественной палаты, а теперь еще и член комиссии по борьбе с фальсификацией истории, готов немедленно приступить к работе.
Предметом рассмотрения комиссии станет прежде всего проблематика, связанная со Второй мировой войной. С ее началом, с ее результатами, с тем, что ей предшествовало, с ее ходом, с ролью разных стран в этой войне. Я думаю, что это будет главное, и я надеюсь, что единственное. Нужно определиться с понятием фальсификации, что это такое. Я категорически противник излишней активности государства в том, что касается изучения истории. Поэтому чем уже будет тематика интереса комиссии, тем, я думаю, лучше будет для отечественной истории и для российского общества.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вот такой к вам вопрос. Вот война в Грузии, она не послужила ли мощным толчком к проявлению вот великодержавия, сегодняшнего милитаризма, как следствие появления всяческих комиссий, высказывания господина Шойгу и все остальное? Спасибо вам.
Да, вот может ли событие новейшей истории стать предметом рассмотрения этой комиссии? Вопрос Роя Медведева.
Конечно, эта комиссия должна рассматривать... даже по статусу своему, не только события Второй мировой войны, но и все события. События, которые были уже в прошлом году, даже в прошлом месяце, они превращаются в исторические события и нуждаются в оценке историков. И государство, конечно, не должно вмешиваться, но без государства тоже невозможно существование науки, потому что есть проблема финансирования, содержания институтов, содержания архивных документов, преподавания в школе. Без государства все это решить невозможно, а государство заинтересованная сторона. Поэтому тут надо находить какой-то баланс в этом противоречии.
Вопрос Никите Петрову. Считаете ли вы фальсификацией происходящего, вот, например, заявление президента Медведева или премьера Путина во время войны с Грузией о том, что был геноцид юго-осетинского народа, что погибло 2000 мирных женщин и детей, хотя даже СКП насчитал только 150 погибших мужчин? Вам слово.
Ну, безусловно, так, потому что на самом деле была развернута просто психологическая война, и население вполне проглотило все те лжефакты, которые ему сообщили. И цель была единственная – поднять некий патриотический угар. А по сути мы как раз и столкнулись с типичной пропагандистской войной, с типичной фальсификацией, с типичной фальсификацией фактов. И сейчас об этом, кстати, стыдливо умалчивают, и даже никто и не вспоминает про то, а сколько же людей погибло, а где те жертвы, а где те ужасы, которые, кстати говоря, премьер живописал и его заместитель живописали в новостных программах. Все, как будто этого не было. Вот вам, пожалуйста, пример для работы комиссии. Пусть позанимают.
Слушаю вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот говорят, победил советский народ. У меня масса родственников воевала во Вторую мировую. Имеют награды, некоторые значительное количество. Они официально объявлены были врагами существующего строя, то есть не являются частью советского народа. Как они, победители или нет?
Вопрос Роя Александровича Медведева. Готовы ли вы сотрудничать с этой комиссией по противодействию попыткам фальсификации истории? Какие вы темы вы предложили для ее повестки дня?
С этой комиссией в ее составе я пока не готов сотрудничать, потому что я не слишком хорошо понимаю, как она будет решать свои вопросы, как она будет собираться, потому что это не ученый совет. Понимаете, есть какие-то... Существует комиссия по Второй мировой войне при Академии наук, и в нее входит около 20 или 30 очень авторитетных историков военных. Это старые люди, очень уважаемые в нашей исторической науке. Как эти две комиссии будут совместно работать? То есть я готов, конечно, на любой вопрос ответить. Я независимый историк, себя считаю во всяком случае. Я не имею никакого статуса. Но я заинтересован в правдивом освещении истории, и в этой связи я готов с кем угодно сотрудничать.
Тот же вопрос Никите Петрову. Внушает ли вам доверие научный и образовательный уровень вот нынешнего состава комиссии из 28 человек?
Нет, ну я ничего не скажу. Большинство, конечно, членов комиссии, судя по списку, чиновники, но есть в комиссии люди, которых я непосредственно знаю, это вполне достойные люди, только вопрос в другом. Я-то готов, значит, сотрудничать как и Рой Александрович, именно во имя истины. Просто боюсь, что комиссия не будет готова заслушивать таких историков.
Спасибо. Напомню, что президент России Дмитрий Медведев подписал указ о создании комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Возглавит комиссию руководитель администрации главы государства Сергей Нарышкин. В состав комиссии вошли 28 человек, в том числе представители администрации президента, МИДа, ФСБ, службы внешней разведки, Совета безопасности, Общественной палаты, Государственной думы. Заместителями председателя комиссии назначены замминистра образования Исаак Калина, помощник руководителя администрации президента Игорь Сираж, ответственным секретарем начальник департамента управления президента по внутренней политике Иван Демидов. Президент неоднократно заявлял о недопустимости фальсификации истории, в том числе Великой Отечественной войны. И новая структура при главе государства получит право запрашивать и получать необходимые материалы от федеральных органов власти, общественных организаций и приглашать на свои заседания их представителей. О том, не станет ли созданная по президенте комиссия по борьбе с фальсификацией истории органом цензуры для исторической науки, мы сегодня беседовали с историками Роем Медведевым, бывшим народным депутатом СССР, и Никитой Петровым, заместителем председателя историко-просветительского общества «Мемориал». Они оба были у нас на прямой телефонной связи. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Елена Ширяева и Марк Штильман.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имело место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным, и высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».